Царю небесным, утешителю души истины, и железнецы, и вся исполняясь сокровища благих, и жизни подателю, приди и селися мы, и очисти для всякие скверны, и спаси блаже души наша.
Чем мы сейчас будем заниматься? Вот, я сейчас просто ставлю вопрос, там для затравки. Значит, вы мне говорите, развиваете, значит, аргументацию, я на нее возражаю. Вот. Я показываю, почему аргументы, которые вы предъявляете, не работают. Вы, значит, соответственно, их защищаете. Итак, значит, приступим. Ну, начнем с того, что я начну так, с того, что выдвинут, так сказать, атеистический аргумент. Вот мы все в детстве, в раннем, верили в Деда Мороза. Вот. Потом мы пришли к уверенности, что Дед Мороз – это специально для того нанятый человек с ватной бородой. Вот. А Деда Мороза, вот как того, кто живет на Северном полюсе, его нету. И вот некоторые люди, они, у них есть эта инфантильная потребность верить в кого-то доброго с большой белой бородой, кто дает подарки, и они, значит, продолжают верить в Бога. Есть ли какие-то разумные основания верить в Бога? Может ли разумный человек верить в Бога? Вот я у вас спрашиваю, какие у вас есть аргументы?
Нравственный закон.
Так, ну, не могли бы вы подробнее изложить?
Значит, мы же различаем, где добро, где зло. Раз есть какой-то закон такой, значит, есть и законодатель, который дал нам этот закон. Мы же не сами его придумали, а он, вернее как, он же не возник в результате эволюции. То есть эволюция, она подводит к человеку, ну, защищаться, больше приобретать.
Ну, хорошо, но... Минуточку, насчет эволюции. Я боюсь, вы себе плохо представляете процесс эволюции. Ведь действительно цель процесса эволюции – это продвинуть там свои гены. Цель процесса эволюции не в том, чтобы быть добрым и хорошим, конечно, но люди и их обезьяноподобные предки, они эволюционировали как животные стадные. То есть человек, он не охотится в одиночку, человек всегда живет в стае. И там шимпанзе, они живут в стае, любые стадные животные, они внутри себя вырабатывают определенные правила взаимодействия.
Но это конформизм, это не нравственный закон. Это просто приспособление к тем условиям, которые находятся в обществе. Но есть же примеры, когда человек жертвует собой. То есть нигде в природе этого нет. Только животные защищают только своих детенышей таким образом. Ну, то есть инстинкты на это. И больше ничего, другого примера привести.
Скажем, примеры самопожертвования животных, например, есть такие грызуны, луговые собачки. Эти луговые собачки, они живут, они там роют какие-то норки, и на них охотятся хищники. И когда луговая собачка видит приближающегося хищника, она испускает сигнал, начинает вопить. И другие луговые собачки слышат этот сигнал и прячутся. Но сама вопящая луговая собачка, она увеличивает свой шанс быть съеденным, потому что, ну, она шумит, привлекая к себе внимание того же хищника. Мы видим, что в природе, в неживой природе существуют какие-то проявления самопожертвования ради членов своего клана, ради членов своей вот стаи. То есть, ну, в принципе, самопожертвование есть примеры в животном мире.
Ну, кроме этого аргумента, есть еще такой аргумент, как закономерности в этом мире, которые соблюдаются, физические законы, которые здесь есть, существуют, которые не изменяются. То есть равновесие в природе, то есть все гармонично, все совершенно. Ну, оно не могло возникнуть из хаоса все это.
Ну, как раз теория эволюции, она объясняет, как все могло возникнуть из хаоса. Вот представьте себе, что, ну как вообще первоначально она возникла. Вот Дарвин приехал на Галапагос и увидел, что там у местных каких-то птичек, как они там назывались, юрки что ли, у них форма клюва варьируется в зависимости от того, в каких условиях им приходится жить и кормиться. И причина этого была открыта, ну, примерно так, что существуют случайные сбои наследственности, и в ходе этих случайных сбоев возникают аномальные формы клюва, необычные, и в большинстве случаев они там умирают, потому что этот клюв просто уродский, ни на что не годится. Но в некоторых редких случаях оказывается, что эта форма, она полезна для выживания. И таким образом мы видим, как получается, там вырабатывается, выживают птицы с теми формами клюва, которые полезнее. Более примитивный пример, с которым все знакомы, но он всем известен, некоторые с ним, к сожалению, к большому сожалению, знакомы непосредственно, это борьба с вирусными инфекциями, вот, например, борьба со СПИДом. Почему очень сложно что-то сделать с вирусом СПИДа? Потому что вообще с любой заразой, с вирусом СПИДа, особенно потому что, когда человек принимает какие-то лекарства, которые в нем выбивают эти вирусы, и все очень рады, кажется, мы нашли лекарство, через какое-то время это лекарство перестает действовать. Почему? Потому что вирус постоянно мутирует, и возникает тот штамм вируса, тот вид вируса, который устойчив к этой, к этому лекарству. И он, когда лекарство выбивает всех остальных, значит, вирусов, которые не приспособились, он размножается со страшной силой, и в итоге там все вирусное население организма оказывается устойчивым к этой, к этому лекарству. В этом нет никакого разумного замысла. В том, как действует вирус. То есть вирус, он не принимает разумного решения. Он говорит: о, меня тут пытаются убить этим лекарством, я буду умный вирус, я это... Меня так просто не сгубишь. Я сейчас изменил свою генетическую структуру так, чтобы на меня оно не действовало. Нет, там нет никакой злой воли в этом. Там нет никакой воли вообще. Там происходит просто процесс случайных абсолютно сбоев. Причем, в отличие от макроэволюции, это процесс наблюдаемый. Происходит процесс случайных сбоев. И в результате этих случайных сбоев мы получаем огромное количество разных сбойных вирусов, которые тут же и дохнут. Огромное количество вирусов, которые все равно не являются устойчивыми к лекарствам, они тут же и дохнут. Но поскольку их там огромное число, и огромное число разных сбоев, в конце концов, случайно выпадает та комбинация генов, абсолютно случайно, которая устойчива. И достаточно, чтобы был один вот этот вирус этой живучей комбинации, чтобы он там расплодился, и мы получили новое поколение вирусов, устойчивых к лекарствам. Ну, такая же дрянь с антибиотиками, знаете, которые используются для лечения уже там этих бактерий. Почему прописывают против того же СПИДа эти лекарства, их надо пить строго по расписанию, для того, чтобы максимально снизить вот этот эффект приспособляемости. Вот сейчас выжили... приподнялись вирусы, которые устойчивы к этому лекарству, мы их стукнем другим лекарством. А потом, когда они подвымрут, мы применим там предыдущее, чтобы было так чередование. Это большая проблема, но она доказывает, что есть механизм такой, он абсолютно саморегулирующийся, он абсолютно не требует разумного вмешательства, он абсолютно не требует каких-то планов для того, чтобы там какой-то сознательной воли. То есть это не...
Человек обладает свободной мощью. В отличие от всего остального мира. Да. Если Бога нет, то в этом проблема. Какая у него будет свободная воля? Если все условно материальными процессами в головном мозге, когда какая может быть ответственность у человека, если он не принадлежит, его мысли не принадлежат его свободной воле? За что наказывать, сажаться в тюрьму, если он человек не мог иначе поступить, потому что все было обусловлено случайными процессами.
На самом деле, когда там собака сбесилась, покусала ребенка. Мы эту собаку пристреливаем не в порядке справедливой казни за ее гнусное злодеяние, а потому что она опасна. Вот точно так же злодея отправляют в тюрьму там, не потому, что он там, химический процесс у него в мозгах. Знаете, есть там клинические случаи психопатов, там, людей, которые демонстрируют упорную неспособность жить в социуме. При этом исследуют, там, нейрофизиологи там, долго пытаются понять, что у них не так в мозгах. Но факт тот, что люди демонстрируют упорную неспособность, там, принципиально неспособность жить в социуме, испытывать раскаяние в своих преступлениях. Но это же никто не говорит, что их по этому поводу надо там освободить от наказания. Нет, их, тем не менее, отправляют в тюрьмы. То есть это немножко другой вопрос. Вот так у него действуют мозги, это все очень печально. Это не снимает с него там уголовной ответственности.
Тогда мы в чем, каким образом мы ему эту уголовную ответственность приписываем? То есть если от него это не зависит, вот этот химический процесс, да. То есть он просто сегодня съел не тот сыр, скажем так, и вот у него получилось, не выходило. Вот такое действие.
Точно так же. Вы же не приписываете какую-то личную ответственность бешеной собаке.
Мы ее просто убираем.
Да, мы ее убираем, потому что она представляет собой угрозу. Вот точно так же... Что такое ответственность? Ответственность – это наступление последствий. Мы видим, что собака покусала ребенка. Для нее наступают последствия. В этом отношении мы можем говорить о том, что она ответственна за свое безобразное поведение. Но мы понимаем, что речь идет не о том, вносим ли мы справедливый приговор с позиции там, вселенской справедливости, а о том, что она может других детей тоже покусать, поэтому мы ее, значит, элиминируем.
Тогда вопрос. Есть собака, которая меньше покусала ребенка, а есть больше. А исход один, то есть собаку просто убирает.
Да.
Человек, допустим, совершивший преступление, рассматривает, что он совершил то-то, и, соответственно, этому определяет ему меру наказания. И причем, что объясните, почему от некоторых людей, все-таки, которые совершили, достойные небожительные заключения и казнь смертной, да, ожидают исправления, то есть на каком основании думают, что у него химические процессы изменятся?
На том основании, что мы же собаку дрессируем, на самом деле. То есть мы понимаем, что если собака, скажем, покусала ребенка, ее пристрелят, а если она просто нагадила на ковер, ее побьют, чтобы больше не гадила. Вот. И, соответственно, мы проводим меру ответственности, там, если злодей там, серийный убийца, то его запрут на всю жизнь, а если он там мелкий воришка, то будут его наставлять на путь истины, значит, чтобы он там посидел и образумился.
Это как раз причина следственные средства. Мы можем объяснить, почему это произошло. Отсюда есть ли свободная воля того, кто все это создал?
Нет, проблема в том, что как вот существование ответственности там предполагает наличие независимой от материальной причинности свободы воли?
Мы же не ждем, допустим, от собаки, которая нагадила на ковер, да?
Да.
Не то, что раскаяние, а
изменится.
То есть мы не даем оценку.
Да.
Мы не даем оценку, мы не оцениваем по какой-то шкале. Мы ее либо нагнали палкой, либо, скажем так, лишили жизни.
Да.
Человека мы относительно чего-то оцениваемся. То есть есть мерило чего-то, есть, определенная шкала, есть, какая-то неизменная величина, относительно которой мы измеряем тот или иной поступок человека.
Да.
То есть мы выносим свое суждение. При этом мы предполагаем, что в принципе наше суждение для этого человека и для него не будет безразлично. То есть, по идее, получается, что у этого человека есть ответственность перед нами, то есть принять наше суждение. Если у него не будет этой ответственности, то есть получается, что мы просто всколыхнули воздух, то есть там, скажем так, потрясли руками, а человек от этого ни тепло, ни холодно, потому что у него на этот счет свое мнение, и оно для него единственно правильное. То есть получается, что нас что-то связывает, то есть есть единое правило, относительно которого мы вносим то или иное суждение. То есть мы человека либо хвалим, либо осуждаем.
Это правило существования в
обществе. Нет, но представим себе, что... Что касается ему не безразлично, ну, конечно же, там мы, наше благополучие зависит от других людей. Там, если я, допустим, получу у своих нанимателей репутацию человека ненадежного и вороватого, это очень скоро кончится тем, что я останусь без средств к существованию. Поэтому я это понимаю, я стараюсь выглядеть человеком там надежным, равновешенным, нескандальным, там, выполняющим работу в срок, потому что у меня есть заинтересованность. И понятно, что если я почувствую, что мои работодатели начинают подумывать обо мне, а не вороват ли я буду чувствовать себя неуютно и неловко, потому что я могу лишиться средств к существованию. И относительно общего закона, знаете, я вот смотрел документальный фильм про Саудовскую Аравию, там такая чудесная страна, и там один саудовский житель достаточно высокопоставленный, он не какой-то там простой крестьянин, но он, значит, там показывают саудовскую свадьбу, жених и невеста друг друга впервые видят в брачную ночь. Вот их оставляют в одной комнате, как уже мужа и жену, и это первый раз, когда они вообще как-то общаются. Вот. И один, значит, саудовец говорит: вот я скорее умру, чем допущу, чтобы моя дочь вышла замуж по своему личному выбору. То есть в его глазах это немыслимый разврат. То есть не то, что она там будет вне брака с кем-то там разврату предаваться, а то, что она в законный брак вступит по своему личному произволению. Вот в рамках его представлений о мире это такой разврат, это такой позор, это такое бесчестье на весь его род, что ему лучше умереть, чем это допустить. И он абсолютно о себе уверен, что он прав. И с его точки зрения... А люди, которые считают, что там люди должны вступать в брак по обоюдному согласию и большому личному влечению, они просто развратники, они поступают не так, как должны поступать. И в разных культурах там есть там обычаи, которые, ну, например, почти во всех архаических культурах есть там долг кровной мести. Если представители там рода Макгрегоров убили, значит, представителя рода Маклаудов, то теперь все мужское население Маклаудов обязано убить кого-нибудь из Макгрегоров. А если ты, значит, не убил, то ты трус, ты раб и трус и армянин, как сказал поэт. Знаете, вот он там описывает тоже нравы архаических обществ. Где-то, как же называлось, по-моему, это Пушкин или Лермонтов, там про некого горца, который бежал с поля боя, ему, значит, от него потом все отворачиваются. То есть в каких-то обществах считаются не только правильными, но и обязательными вещи, которые вот в нашем обществе считаются, наоборот, там чрезвычайно дикими. Мы смотрим на этого саудовца и говорим: вот дикие нравы-то, а? У вас совсем какие...
Напрашивается вывод, что общество не может быть объективным законодателем, что у каждого общества свои нравы, свои критерии оценивать и права, и обязанности у каждого человека. То есть есть одно общество, для которого кажется этот поступок ужасным, а в другом обществе, наоборот, хорошим. И говорится, значит, об этом, из этого следует, что есть какой-то более объективный закон. И значит, у него должен быть законодатель, это должно быть личность.
А откуда следует, что есть объективный закон?
Смотрите, можно проследить, что в каждой, допустим, даже в какой-то культуре есть такие же законы, которые действуют у нас, допустим. То, что касается воровства. То, что, допустим, касается, что нигде, ни в одном месте, ну, по крайней мере, я, насколько знаю, не встречалось, что убийство поощряется, везде это наказывается.
Нет, есть масса культур, в которых убийство чужака вообще не преследуется. Нет, там у них очень все... Я не стал бы про всех... Да. Внутри культуры, да, но это отлично объясняется совершенно без апелляции к сверхъестественным сущностям. Любое сообщество, чтобы функционировать как сообщество, любое стадо обезьян, оно должно воздерживаться от убийства своих членов потому что, естественно, должны проявлять какую-то солидарность между собой для того, чтобы с соседним стадом подраться, забрать его бананы и самок. Это же, естественно, если мы будем, если мы хотим как-то функционировать как боевая единица, мы должны внутри себя выработать какие-то правила, друг у друга не воровать. Понятно, что в любой бандитской шайке есть там правило, что друг у друга не воровать. Любая банда воров, она друг у друга не ворует, у них могут быть какие-то принципы, могут быть очень, все очень по-пацански, там, все по-честному. Вот. Но это не доказывает существование еще высшего законодателя. Вот мы выросли в культуре, где считается, что в брак люди вступают по своей свободной воле, а при этом, ну, это очень давно уже укоренилось, это еще во времена Римской империи, там было интересно все. Оказывается, у древних германских народов было вот точно как в Саудовской Аравии, там совершенно не обязательно было согласие ни невесты, ни жениха. Это все решали семьи. В Риме считалось обязательным согласие жениха, хотя бы церковь стала настаивать на том, что необходимо согласие обеих сторон, и мы вот выросли в этой культуре, где предполагается, что стороны должны друг друга знать, там друг с другом согласиться. Мы считаем это так правильно, а они выросли по-другому, они считают так, у них правильно.
А как же вы объясните тогда, что некоторые люди идут против закона, который дан в государстве, и этому есть много исторических примеров, когда укрывали, допустим, рабы. То есть они поступали по собственной совести, хотя это в данном обществе принято было, допустим, рабовладение.
Как оцените поступок, да?
Вот. Тут я немножечко сниму маску Остапа Бендера и скажу, что вот тут мы дошли до сути дела, потому что для того, чтобы оценивать поведение диссидентов, то есть людей, которые, ну, слово диссидент, оно просто значит человек, который выступает против своего общества. Людей, которые выступали против своего общества, будь то немецкие антифашисты или там сторонники отмены рабства, аболиционисты в Южных Штатах, они как раз показывают, что общество не является высшим авторитетом. Но есть еще один аргумент, к которому мы легко можем прибегнуть, сказав, что общество не является, никем не рассматривается как высший авторитет. Вот. Это то, что практически все атеистические интеллектуалы, я не говорю о простых вот, обычных атеистах, но вот атеистические интеллектуалы, которые книжки пишут, там, и статьи, они все время выступают за те или иные социальные реформы. Они хотят ввести там гомобраки, эвтаназию, инфантицид, там другие замечательные вещи, которые сейчас отсутствуют в обществе. То есть они выступают против сложившегося общественного консенсуса. То есть общество уже поэтому не является наиболее высоким, там, самым высоким авторитетом. Вот. Еще одну вещь я не услышал, но мы сейчас продолжим, значит, о ней говорить.
От этих штаммов немножко отошли на нравственные законы людей, а вот очень хороший, скажем, пример приводит с пингвином, когда он говорит, что вот, а вот как это, вот, например, хорошо, с бактериями мы, так сказать, может быть, что-то так намеком расчертили. А вот у пингвина в лапке так устроены, так сказать, вот, клапаны, что, вот, интересно, горячая кровь пингвина, к лапкам, так сказать, подвигаясь, не позволяет такую же температуру там же содержать. Потому что будь это какая-то переходная форма, он бы примерз к этой льдине, и до сих пор бы не сохранился ни одного пингвина.
Ну, на самом деле, чтобы я тут сказал, тут очень можно привести простой ответ. Я не знаю, вот как, не являясь биологом, я не знаю, как это вот объясняется с позиции эволюционной биологии, но я могу сказать так, что вот вы знаете, наука, могут быть какие-то вещи, которые современная наука не объясняет. 100 лет назад наука не могла объяснить еще очень многих вещей. Но с тех пор они стали объяснимы. Вот там люди какое-то время назад дивились, смотрел недавно документальный фильм, и там, ну, атеисты снимали, и они там сняли такую красочную сцену, что плывут викинги на корабле и видят солнечное затмение, и они понимают, что это злобное какое-то божество пожирает Луну, и чтобы его, значит, шугануть, они начинают громко вопить и бренчать оружием. И, конечно, героические усилия приносят плоды. А напугавшееся злобное божество выпускает солнце, и все, значит, становится нормально. Вот страшно подумать, что было бы, если бы они вовремя не стали поднимать шум. Ну вот, и говорят, вот люди не знали, от чего происходит солнечное затмение, по этому поводу очень волновались, приписывали этому сверхъестественное происхождение, но теперь наука открыла, что все это происходит от естественных причин. Теперь никто... а там не париться об этом. То есть приводить в качестве аргумента, что наука чего-то сейчас не может объяснить, но она много чего не могла объяснить там какое-то время назад, а сейчас уже может. Ой, объяснить это можно. Я напомню, что я сижу тут в маске, надо было какую-нибудь маску принести, в маске Остапа Бендера. Вот, в качестве Остапа Бендера я бы вам просто сказал такое. Ну, конечно, мы вот понимаем, что злобный крокодил наше солнце отпустил, потому что викинги очень громко шумели и бренчали мечами. Вот, он напугался, отпустил. Вот, а викинги потом ходили, гордились. Неделю, я понимаю, значит, какой они подвиг совершили и спасли весь мир. Но на самом деле мы сейчас с позиции современной науки понимаем, что стучали бы они там или не стучали, независимо от их поведения, солнце бы никуда бы не делось. Ну или есть пример более мрачный. Ацтеки были убеждены, что если не приносить массовых человеческих жертв солнцу, солнце погаснет. То есть, они же там людей всех резали на алтаре бога солнца, не потому что они были такие злые, а потому что они понимали, что если этого не делать, солнце погаснет, все умрут. Поэтому надо обязательно резать. Там у них были какие-то вообще жуткие ритуалы. Этот правитель инков прокалывал себе язык, там изливал кровь. И, в общем, все это было необходимо предпринять, чтобы солнце не погасло. И что интересно, оно таки действительно не погасло. Вот, знаете, как, ну, теперь-то мы видим, что да, точно так же можем сказать, что да, там разразилась эпидемия, люди вознесли молитву Господу, и эпидемия прошла, скептик на это скажет, простите, а почему вы решили, что она не прошла бы, если бы, а ничего не делали? То есть, именно с точки зрения скептика, вот можно было бы сказать, ну вот...
А что Остап Бендер скажет о чудесах, которые Господь Иисус Христос сотворил? Накормил 5000 человек.
Значит, что касается... нет, он бы на это сказал, что, вы знаете, там Рави Мендоза, там и вообще куча всяких... В тот период, там кто только не творил чудес, это вообще там любой уважающий себя равен творил чудеса. А любой уважающийся римский император творил чудеса, и вообще люди считали, что чудеса – это, ну вот, проявление сверхъестественной силы, это, ну, что-то достаточно развитое в воздухе.
Ну, пускай считают, но все-таки чудеса происходили, причем такой большой чудес.
Ну, вот вы читаете, что... там Рави Мендоза сотворил такое-то чудо. Ну, например, там у него был какой-то этот спор с другими раввинами, и он воззвал к Богу и сказал, вот, Боже, если я прав, ты сделай так, чтобы эта балка, вот потолочная балка удлинилась на пол локтя. Она бах удлинилась на пол локтя. Вот. Или там похуже какие-то чудеса там с исцелениями, что человек лежит, умирает, за него помолился. И мы, ну или там с язычниками, когда там императорам приписывается римским какие-то чудесные возможности. И мы на это смотрим и думаем, ну, что, наверное, император был окружен большим и слегка суеверным почтением. Наверное, ученики этого Равина его очень любили и уважали, и они ему задним числом приписали чудеса. И мы знаем, что бывает так в истории, что каким-то уважаемым людям задним числом приписывают всякие мифы и легенды, которые они делали. Это бы есть примеры. И он скажет, что просто, ну вот, эти чудеса могли ему приписать задним числом. Просто...
Навряд ли. 5000 человек свидетельствует это. Это
нет,
не
почему? Почему?
В здании. Значит, огромное количество людей, которые засвидетельствовали.
Почему? Вот мы можем...
Все дураки, что ли? Или всех обманули?
А где хоть одна запись этих 5000 человек?
Ну да. Нет. Нет, это написано в самом Евангелии. Евангелие – это есть документ веры. И в Евангелии мы имеем дело не с записью фактов нотариусом, которые, так сказать, совершенно посторонние по отношению к вот этим людям. Мы имеем дело с проповедью. Мы имеем дело с горячим желанием людей уверить себя и всех остальных в том, что Иисус есть долгожданный Мессия. Следовательно, мы открываем Ветхий Завет и смотрим, так, Мессия должен чудеса творить. У него такой, значит, job description. Вот, следовательно, если Иисус Мессия, он должен творить чудеса. Следовательно, мы должны вспомнить, не творил ли он чудес. Так, вспоминаем, а вот Иисус проповедовал, и в это время люди сидели, и у них всех было достаточно рыбы и хлеба у себя в котомках, но они боялись. Вот я сейчас поделюсь рыбой, что я буду есть. Но проповедь Иисуса на них произвела такое большое впечатление, что они решили поделиться, и так все ели и насытились, и еще осталось. Но это было такое психологическое чудо. Ну или, как мы знаем, эффект плацебо, например, вот как бывает, когда особенно обнаружили, интересно, что депрессия лечится во многих случаях неожиданно хорошо, когда человеку дают пустышки и говорят, знаете, вот мы видим ваш случай серьезный, мы решили вам дать такое вот очень секретное лекарство, про некую информацию в интернете, но оно вот очень такое мощное-мощное, вот вообще-то оно мертвого поднимает там. И человек начинает принимать это лекарство, ему становится заметно лучше, он поправляется, и через несколько лет он узнает, что на самом деле ел плацебо. Вот. И...
Бендер хочет сказать, что это была афера.
Почему афера? Вот зачем сразу говорить афера? Афера – это когда человек лжет, и он знает, что он лжет.
Значит, это ложь. Значит, 5000 человек не были чудесным образом накормлены.
Люди архаической эпохи, они на это дело смотрели немного по-другому. И вот когда антропологи приезжают к каким-нибудь примитивным племенам, там, где они еще выжили, и смотрят, как у них налажена медицина. Медицина у них стоит на высоте. То есть человек заболел, ему плохо. И ему говорят, знаешь, у тебя подселился злой дух. Вот. Мы сейчас его, значит, выгоним. Для того, чтобы выгнать злого духа, нужно призвать предков, там, сплясать вокруг человека обрядовый танец. После чего шаман внимает такую, знаешь, какую-нибудь фигурку, типа червячка, и говорит, ага, вот он, гад, попался. Вот, после чего человек совершенно исцеленный возвращается к нормальной жизни. А при этом психологически, вот, ну, это эффект плацебо.
Ну, то есть Господь Иисус Христос все-таки является Иисусом Христом, Бендер до сих пор в него не верит.
Значит,
исторически же доказано, что Иисус Христос есть.
Нет, Бендер...
Бендер верит в Иисуса Христа, Господа?
Нет.
Нет,
мы...
Нет.
Даже вот это чудо его не верит. Я сейчас перед вами изображаю скептика, который вам выдвигает, соответственно, аргументы против христианской веры. И он говорит, вы знаете, есть масса примеров, как разного рода шаманы и колдуны реально исцеляют членов своего племени. В некоторых случаях. То есть понятно, когда у человека... там реально перелом, там реально пулевая рана, там какие-то штуки, которые нельзя, психосоматически которым нельзя помочь, где эффект плацебо не работает, то тут сложно. Но если у человека что-то, на что может оказать влияние, там вот какие-то психосоматические штуки, а эффект плацебо, он очень, очень хорошо, очень широко действует у человека, очень плотно связано его душевное и физическое состояние, то в этих случаях, да, там человек может лежать расслабленный, да, может лежать конкретный такой, значит, расслабленный, в потолок лежать. Да, кстати, сейчас же известны случаи истерии, когда скажем, случилось какое-то огорчительное событие в жизни. Там девушка поссорилась с молодым человеком. У нее отнялись ноги и лежит она с отнявшимися ногами. Я как-то в ранней своей юности был в здании клиники, и через стенку врач пользовал некую даму с истерией, у которой отнялись как раз ноги. И я слышал через стенку, что происходило. Происходило то, что меня чрезвычайно удивило, а именно то, что он на нее наорал, после чего ноги у нее, значит, восстановились. Там была такая ситуация, что как бы у нее, значит, стресс и не вполне осознанное желание выглядеть бедной, несчастной, больной. Вот вы все меня жалеете, у меня ноги отнялись. А потом выяснилось, что это имело такую психологическую природу, и человек, который психологически мог ее просто дернуть, поставить на ноги, и она забывает о том, что у нее должны подкашиваться ноги, и она должна падать тут же. Она обнаруживает, что она стоит уже секунд 5 и не падает. Ей уже поздно притворяться, что у нее ноги напрочь отнялись.
Это единожды случай, а такого массового, то, что происходило вокруг Иисуса Христа, не было никогда и нигде. Слепорожденный человек родился.
Что мы имеем? В Евангелии с точки зрения скептика, вот чудес. Мы имеем с одной стороны какие-то психосоматические штуки, которые реально могут быть. Ну да. Там человек лежит весь расслабленный, потому что он обиделся на эту жизнь, и он предпочитает питаться корками, которые ему будут в подаянии давать.
Рожденный без глаз.
Мы сейчас к этому перейдем. И Иисус подходит к этому расслабленному, его дергает за руку, говорит, вставай, и хватит тут дурью маяться. И он, значит, тут исцеляется. Потому что Иисус – это действительно очень личность, способная производить глубокое впечатление. После этого… Да, харизматичная. После этих выдающихся случаев, эти случаи начинают реальные, начинают обрастать уже подробностями. Знаете, вот как, когда это передается от человека к человеку, и люди начинают пересказывать друг другу, и там у человека украли один магнитофон, два магнитофона, три магнитофона, все, что нажито непосильным трудом, Иисус исцелил, значит, расслабленного, а еще он исцелил двух и трех, там, и толпу расслабленных, толпу накормил, там, исцелил слепорожного. То есть мы имеем яркую, харизматичную, сильную личность, которая произвела глубокое впечатление, который совершал акты психосоматического исцеления, вполне возможно, и вполне вписывается в материалистическую картину мира. Такие штуки бывают запросто. Эффект плацебо. А потом появились уже, на это наложились менее достоверные рассказы, в которых Иисусу приписывают какие-то явно и необъяснимо сверхъестественные штуки. Мы это можем объяснить в рамках, так сказать, материалистической картины мира.
Выживали все наши способы поведения, вырабатывались в процессе эволюции эстетическое чувство, вот восприятие мира и понимание, что это живак, великий композитор, или красивые картины, понимаешь, что это красиво, действительно, что это красиво.
Ну, видели когда-нибудь павлина? Значит, павлин, которого вот так страстно желал добыть Мюнхгаузен, видели, наверное, мультфильм о нем? Трудности еще с этим возникли. Вот. Павлин, он не художник, ему зачем такой хвост? Ему такой хвост, чтобы привлекать самок. Вот. Соответственно, в людях вырабатывается, вот у животных есть то, что мы бы могли назвать зачатками артистического поведения. Там в брачный сезон там всякие птички, они друг вокруг друга пляшут. Не только птички, но там, начиная с каких-то вообще пресмыкающихся. У них там какие-то возникают такие протоэстетические проявления, когда они очень себя артистично ведут, чтобы привлечь внимание самки. Когда возникает более высокоорганизованное животное, как человек, у него эти эстетические проявления, они вырастают из того же самого, но они приобретают более усложненный характер. Они отрываются как бы от своей непосредственной цели, а они начинают функционировать уже более-менее самостоятельно.
Мы проиграли, получается.
Правда и справедливая, откуда они взялись? Вот они же, ну это очень сказать, эстетика, у них правда должна быть своя, а у этих другая. Но есть какая-то общая такая правда глобальная, в которую все верят.
Любой человек считает, что правда, которую он научен в своем обществе, это есть правда с большой буквы. То есть там этот саудит считает, что там Москва, это вообще Содом и Гоморра, тут женщины ходят с голыми лицами. Вот, это ужас, 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 там и вообще, и выходят замуж за кого они сами решат, и безобразие. Вот, а мы считаем, что это Саудовская Аравия, дикие нравы, и вообще там каменный век. Но каждый из нас считает, что наша линейка правильная. Каждый из нас абсолютизирует свою линейку. Он говорит, что вот...
Я бы спросила, а вы считаете, что все от вас вообще в жизни зависит? Все зависит от
нас. Нет, конечно, нет. Значит, увы, очень много в нашей жизни зависит от идиотских случайностей, от других людей. Да.
Уважаемые, с тобой уже практически стали гуру, пока не признаны, да?
Да, да.
Тогда вот, может быть, вы ответите на вопрос такой. А первопричина того, что всего, вот что сейчас есть первопричина, откуда пошло начало? Ну вот, бытие, то есть вот мы сейчас имеем, мы видим сложно организованные какие-то биологические организмы, есть простые, то есть бактерии. То есть вот, видимо, с чего-то есть начало, может, нам здесь расскажет.
Зачем вы начали?
Значит, насколько нам известно, Вселенная начала существовать порядка 14-13 миллиардов лет назад в результате Большого Взрыва. Дальше развивалась по неизменным физическим законам. Вот.
Какой закон?
Значит,
То есть они в эволюции меняются, а вдруг стали неизменными?
Нет, эволюция происходит, потому что они не меняются. Но вопрос в том, почему у Вселенной должна быть первопричина?
Потому что у всех есть первопричина.
Вот тут мы делаем определенный перепрыг, который не обоснован. Дело вот в чем. Мы говорим, что у всего есть причина применительно к объектам, находящимся внутри Вселенной. Внутри Вселенной. То есть потом мы пытаемся это перенести на Вселенную в целом. Оправдан ли такой перепрыг? Это один из вопросов, который можно поставить. Другой вопрос, который можно поставить, это почему Вселенная не может являться своей собственной первопричиной.
А вот такой вопрос. А какая у вас цель жизни?
Значит,
вы живете. Это один из вопросов. Вот ответьте, пожалуйста.
Ну хорошо. Ну, допустим, я могу сказать, что.
Вы же собираетесь потом в могиле, правильно сгнить? Вы же не верите в жизнь будущего.
Хорошо, но тут что.
Да, вот, кстати, отпишите, самая первая главная ваша цель жизни, которую вы идете в этой жизни.
А мы сейчас просто делаем немножко нелегитимный переход, потому что очень хорошо. У коммуниста есть прекрасная цель в жизни построить коммунистическое будущее. У шахида, который себя взрывает, есть прекрасная цель попасть в рай к гуриям. Там у сторонника демократии есть прекрасная цель продвинуть демократию по всему миру. У людей бывают разные прекрасные цели, которые они себе ставят, и в глубокой ценности, оправданности которых они убеждены. Нам это ничего не говорит о природе мира, в котором мы живем. Это чисто субъективные штуки. Там человек может быть глубоко уверен в том, что он отправится к гуриям, мы так совершенно не думаем. Кто-то еще думает, что будет коммунизм, сейчас уже мало кто. То есть это как бы вот это не работает.
У меня отец, да, допустим, ну, он глубоко неверующий человек. И вот с ним бесполезно, допустим, вот, по крайней мере, вот в моем положении, да, на сегодняшний день разговаривать о цели жизни. Ну потому что вот действительно он, то есть партбилет до сих пор не сдал, да, вот у него была цель, то есть это мощное государство, там он был там каким-то руководителем. То есть. И вот человек, допустим, если вот мне недавно рассказали, что оказывается после смерти есть ну, какая-то другая жизнь, и возможно она будет более лучшая, то есть, и я как бы уже начинаю вот с точки зрения того, что вот у меня есть понимание этого, то есть я, конечно же, могу судить какую-то адекватную, допустим, какой-то адекватный дать ответ на вопрос. А вот с точки зрения, допустим, моего отца, ну вот смертью все кончается, и вот как бы он даст свой ответ, на который я ему не смогу ничего не сказать толкового, пока он не поверит, что вот за смертью что-то есть.
Я хотел на самом деле попросить разыграть как раз такую ситуацию, чтобы вы сказали, какой цель жизни, РК она будет стандартная, типичная. И дальше задать следующий вопрос.
Ага, ну, допустим...
Ну, например, там, я не знаю, сами придумайте какой-то.
Нет, ну...
Типичный ответ, цель жизни неверующего человека.
Заработать $1 миллион.
И что дальше? Вот дальше, это вот, вот сейчас, вопрос сразу, что дальше? Заработать, вот вы его заработали, он у вас есть.
А, вот, пойти и купить последнюю модель планшетника.
Купили вы. Вот понимаете, ноги человек купил себе планшет. Дальше.
Через полгода будет еще одна модель планшетника, и я ее тоже куплю.
Жизнь вы покупаете суперские машины, проездили, состарились и умерли. И что дальше? Что вообще происходит?
Ничего, я умер, и на это мое личное существование прекратилось.
Я считаю, что вы страшный человек. Вам бояться, кроме государственного закона, больше нечего. Вы можете спокойно убить человека, но... если ваш государственный закон не уличит в этом.
А с какой стати я должен убивать человека? Я не испытываю ни малейшего...
Я говорю о крайности.
Ни малейшего желания. Вот.
У вас пройдет сильно какой-то там химический...
Нет, ну вы посмотрите на окружающую реальность, массу людей, которые не верят в Бога, вовсе не ходят, убивая всех вокруг.
Вот именно. Что-то их останавливает. Что-то их останавливает. Не какой-то нравственный закон или закон государства, а их останавливает что-то выше.
Ну почему?
Совесть, наверное, да?
Совесть.
Совесть, возможно, это голос Божий.
А возможно, это просто голос социума, людей, которые нам...
Например, где написано, что убеждает не убить.
Ну, вещь простая. Вот есть какие-то дорогие, значимые для меня люди. Там, папа с мамой, друзья, товарищи. Да. Эти дорогие, значимые мне люди, я знаю, от меня отвернутся, если я буду воровать. Поэтому я воровать не буду. Там, то есть, в общем-то, совесть можно истолковать, как вот...
Ну, глядя, кстати, на зарубежные фильмы, вот которые призывают к тому, чтобы украсть миллион, да, там, и жить зашибательски, они все об этом только и говорят, на самом деле.
Ой, это вы отечественных не смотрели, и счастливый человек. Вот.
Давайте мы к Деду Морозу.
Значит, поближе к Деду Морозу. Ну вот, что бы вы возразили, кстати, на аналогию?
Ну, а как, допустим, в Африке племена, они не слыхали, что есть такой Дед Мороз, на самках он с ними заезжал, но они верят в какие-то другие.
Конечно. Вот, кстати, с Африкой очень хорошо. Вот в Африке люди верят в то, что близнецов надо убивать. Родились близнецы, их тут же надо убить, потому что иначе это будет большая беда на все племя. Вот приехали белые и долго их там миссионеры, но это мы опустим для пущей ясности, аж Остапли на самом деле, значит. А приехали белые, их долго убеждали этого не делать, и до сих пор эту обычай еще не искоренили. Они так верят. У них такое представление о мире. Вот они верят в то, что мир так устроен, что близнецы – это большое несчастье.
Нет. Давайте вернемся к причинно-следственной связи. Чем там крутимся? Угу. Вот все идет как дошли мы, что вот Вселенная после взрыва по закону начала развиваться. А кто? И это
я забыл, кто
как это так произошло? Чья свободная воля?
Да, это подтверждает точку зрения научного вот этого?
Нет, ну вот на самом деле Если мы видим какой-то природный процесс, но, допустим, вот я принес на ботинках снег, и в теплом помещении этот снег тает. Кто тает снег на моих ботинках?
Температура.
Да, мы даже не... Мы не ставим даже вопрос, да. мы не приписываем процессу таяния снега, что это некий личностный агент осуществляет это таяние. Хотя, возможно, если бы мы с вами были несколько более религиозными людьми, мы бы сказали, что это бог Вицли-Пуцли, который занимается таянием снега, вот он истаивает снег на моих ботинках. Вот всякий раз, когда вы входите в помещение, и у вас снег на ботинках, Вицли-Пуцли тут как тут истаивает снег с ваших ботинок. Но мы теперь с вами понимаем. И древние люди, они так объясняли. У них все природные процессы объяснялись тем, что там боги, духи и прочая живность их непосредственно толкает. А теперь мы поняли, что это безличные законы природы.
Нет, что... мы еще раз говорим, что вот мы все сюда пришли только потому, что мы захотели, в райхенбетон
да.
пришли, и вот сидим, все мы можем объяснить. Для меня
да.
все точно так же и материальное создание мира объясняется все по законам. А кто создал это все?
Ну почему? Вот просто сам вопрос, кто создал, он...
Никто создал, как это создал?
Значит, как возникло? Этим занимаются астрофизики. Вот этот Стивен Хокинг, выдающийся британский астрофизик, говорит, что все можно объяснить законами природы, наука не оставляет места для Бога. Ну вот раньше люди склонны...
Там песчинки прилипают друг к другу, превращаются в камни, камни прилипают друг к другу, превращаются в планеты.
Ведь вещь простая. И в ходе процесса эволюции всегда было лучше принять камень за хищника, чем хищника за камень. Потому что если там камень в сумерках, а вы испугались, что это хищник, и, значит, прижались... там и спрятались, то ничего, вы просто напрасно испугались, вы ничего не потеряли. А если это на самом деле хищник, а вы его примете за камень и бодро там пойдете ему в пасть, то тут, значит, ваши гены дальше этого момента не продвинутся никуда. И поэтому эволюционно мы привыкли видеть живое, действующее начало чаще, там, чем неживое. Потому что вот эволюционно для выживания нам полезнее усматривать какую-то каких-то личностных агентов. И мы таким же образом, люди всегда приписывают личностное какое-то начало, там, где его, мы понимаем, нет, там бог грома у них, бог затмения, которого надо шугать, бог кукурузы, бог маиса, бог огня, везде свои боги. Потихоньку люди стали понимать, что нет, там речь не идет о каких-то личностных силах, а все происходит по безличным законам природы. И остался как бы последний такой вариант. Люди верят в такого бога, который запустил Вселенную в бытие. Мы обращаем внимание на реальность нравственного долженствования. То, что люди должны вести себя определенным образом. И сразу возникает вопрос, кому должны. И дальше мы уже начинаем рассматривать вопрос, что это не биологическая или социальная эволюция, потому что ни тому, ни другому мы не должны. Наука не может говорить нам, что мы должны, потому что есть разница между фактами и ценностями принципиальная, так называемая гильотина Юма. С какой стати? Немецкие антифашисты жили в обществе, которое выбрало себе национал-социализм. Они ели немецкий хлеб, и их там в этом укоряли, гады. Ели немецкий хлеб, продали родину, значит. Или там эти офицеры, которые на Гитлера покушались, о, мерзавцы, присягу давали. В воюющей стране покусились на ее лидера. Ну, предатели подлые. Вот. То есть ссылки на общество, чтобы должны чего-то обществу, ну, в общем-то, с чего должны-то?
Нет, ну, они пишут, что если толстые попы ездят на Мерседесе,
да.
А в Евангелии написано, что сын человеческий, ну, люди читают.
Замечательно.
Не имел это самое, где главу.
Очень хорошо. Допустим.
Значит, если они, ну, как как бы в его партии, или как бы сказать, крестьяне там, ну как все по-разному говорят, то значит они тоже должны вести такой образ жизни, как и он. По крайней мере, Мерседес не ездит. А и в противном случае, ну может ваш Бог и был, как они говорят, Бог с ним, там сказка, был, не был, неважно. Ну человек такой мог быть, какое-то учение у него было. Вот я вообще-то верю в Бога, он у меня в душе, потому что эта церковь, вот к учению Христа, мало чего общего с ним имеет.
Хорошо.
Как партия товарища Зюганова там с коммунизмом
теперь. Ну да.
Такие аналогии. И поэтому я ни в эту церковь не хожу, ни в какую другую, потому что эти все христиане должны же любить друг друга.
Но я в таких... вот очень и хорошо. Вы сейчас произнесли несколько раз, пересказывая слова вот нашего оппонента, слово «должны».
Ну, они говорят,
и вот, да. И нравственный аргумент, он именно использует вот это слово «должны». И я обычно в таких случаях спрашиваю, должны кому?
Нет, ну они говорят это тем, что вы должны, потому что вы же сами это же изучили.
Да, мы сами это.
Нет, минутку. А мы что, должны быть последовательными?
Нет, ну если вы христиане, вы последователи того, чего написано. Вот,
нет, ребята, я обычно в таком человеку говорю, минуточку. Вы предполагаете, что человек должен следовать тому, под чем он подписался, например. То есть вы считаете, что человек должен быть честным, он должен, как бы, назвавшись груздем, полезать в кузов. Почему вы так решили?
Нет, ну вы христиане сами заявляете, что...
Да, минуточку. Но мало ли что мы заявляем. Вот в вашей картине мира вы несколько раз употребляете слово «должны».
Но если не должны, о чем тогда поговорим?
Так нет.
Нет, если вы христиане, вы должны следовать...
Минуточку. Я у человека в таких случаях спрашиваю, должны, почему вы так решили, кому должны-то? Кому?
Ну, если вы себя вот как бы...
Нет, вы просто повторяете раз за разом. Должны. Нет, я в таких случаях говорю, ребята, вот я в таких случаях вот при появлении слова «должны» у меня автоматически выскакивает вопрос «кому?». Минуточку. Я в таких случаях... Почему вы решили, что я чего-то должен обществу?
Написано, если у вас две одежды, отдай одну.
Так нет, ребят. Почему я должен, что бы то ни было, кому бы то ни было? Хорошо, написано, и что? Так, ребята, а почему я должен соответствовать вашим представлениям о христиане?
Нет, не нашим, а что написано в Англии?
Нет, почему вы считаете, что я должен? Минуточку. А я пытаюсь узнать у человека, почему он считает, что другие люди должны вести себя определенным образом.
Ну, потому что я материалист, я
очень хорошо
тем законам, которые написаны в обществе. Я не ворую, я работаю. А почему я должен ходить в церковь вашу?
Минуточку. Мы, значит, мы немножко говорим... Мы сейчас говорим о нравственном аргументе.
Да, нравственно.
И когда человек употребляет слово «должны», а он его употребляет, и мы должны тут же поставить вопрос. Хорошо, давайте мы немножко остановимся вот на этом «должны».
Давай.
Должны кому?
Сами себе.
Если очень хорошо, вы знаете, у меня была большая проблема позавчера. Я был себе должен 90 тысяч рублей, и уже набегали проценты. Но потом я встал перед зеркалом и говорил: ты знаешь, Сергей, я такой добрый парень, и я вижу, что у тебя большие проблемы. Я тебя прощаю, это долг и проценты заодно. И вы знаете, так сразу отвлекло от души.
Когда я должна идти в церковь?
Так, минуточку. Я сейчас не ставлю вопрос о том, должны ли вы идти в церковь. Я сейчас не это пытаюсь обосновать. Я вообще сейчас не ставлю вопрос о том, надо ли ходить в церковь. Сначала я ставлю вопрос о том, существует ли Бог. Ну, представьте себе, что мы говорим с человеком, который в этом по меньшей мере сомневается сильно. Мы сейчас немножко поговорим еще о такой проблеме, как Бог в душе. Это немного не в тему будет, но ну, важная проблема, ее нужно затронуть. Значит, ну вот, как только человек употребляет слово «должны» или подразумевает его, мы немедленно ставим вопрос «кому?». Значит, обществу, почему вы так решили? Вы считаете, что общество обладает неким безусловным правом налагать на меня обязательства? Ну, к примеру, общество завтра там, издаст указ, что надо казнить всех рыжих, там, например. Ну, с обществом такое бывает. Ну, например, там общество нацистской Германии, там, надо казнить всех евреев и цыган. Или там общество рабовладельческое, какие-нибудь там Южные Штаты. Если общество, если я всегда должен повиноваться обществу, то тогда, не знаю, там офицеры СС, их нечему упрекнуть, они повиновались своему обществу. Они этим, кстати, оправдывались, мы приказы выполняли, законной власти. То есть, когда человек говорит о том, что должны ему, что люди должны вести себя определенным образом, мы немедленно ставим вопрос, кому должны. И вот... Важно, что мы начинаем с того факта, что человек, любой человек, с которым мы имеем дело, признает, что люди должны вести себя определенным образом. Вот. И иногда получается интересно. Я недавно книжку слушал там про... Два нейрофизиолога рассуждали про бессмертную душу, и они там, в частности, обратили мое внимание на статью, которую написал Ричард Докинс, который написал как последовательный материалист, что личной ответственности не существует, решение людей, в том числе решение совершить преступление, оно обусловлено чисто физической причинностью, следовательно, по этому поводу кипятиться совершенно незачем и негодовать на злодея – такая же глупость, как молотить по капоту машины, которая предательски отказывается заводиться. Ее надо просто чинить, а не стучать по ней. Вот. Тот же Докинс полон гнева, негодования на разных людей, в основном верующих. И мы в этой ситуации говорим, что хорошо, давайте отметим этот факт. Мы наблюдаем вот такую реальность, что любые люди, считают, что люди должны вести себя определенным образом, и что они виновны и заслуживают осуждения, если они себя так не ведут. Это вот такая точка, с которой мы начинаем развитие аргумента, потому что обычно с этим... С этой вот реальностью никто не спорит, потому что никто не может удержаться от того, чтобы гневно осуждать ближнего своего. Это абсолютно общечеловеческая штука. Вот. И дальше мы развиваем аргумент так, мы спрашиваем, кому должны, там, обществу, я говорю, замечательно, там вот в любом случае надо повиноваться обществу. Ну, легко можно привести случаи, когда нет, не в любом. Там бывает общество, которое наоборот, которым наоборот повиноваться, значит совершать преступление. Там биологическая эволюция, она совершенно не на тот вопрос отвечает. Допустим, у нас там выработался биологический конформизм, мы знаем, что лучше там отдавать долю бананов альфа-самцу, вот, чтобы не иметь проблем, заплатил налоги спокойно, мы знаем, что воровать у членов своего племени лучше не надо, вот, потому что по шее дадут, вот. Но это не объясняет, не отвечает на вопрос, почему мы должны так поступать. То есть, если мне за что-то дадут по шее, и я воздерживаюсь от этого поступка, это не значит, что это поступок хороший или плохой. Это ничего не говорит о его хорошести или плохости. Немецкие антифашисты подвергались преследованиям и казням за свое поведение, тем не менее их поведение похвально. Вот. И мы приходим к выводу, что вот для того, чтобы мы могли говорить о том, что люди должны чего-то, мы должны исходить из того, что существует универсальный и обязывающий всех закон, и кто является источником этого закона. кто-то, кто относится ко всем людям, и кто-то, кто обладает безоговорочной властью налагать на нас нравственные обязательства. Вот. И это может быть только Бог. Других каких-то нет вариантов. Да, обычно в таких случаях атеисты начинают говорить, что законы выработало общество, там, я говорю, ну хорошо, тогда вся риторика типа «они должны так поступать, и они гады, что не поступают», она абсолютно бессмысленна. Вот тогда всякий раз, когда вы произносите на кого-то моральное осуждение, вы говорите бессмыслицу, потому что никакого объективного долга тут не существует.
А может быть, как раз какое-то осуждение, это есть некий эволюционный атавизм?
Да, и, да, да. Вы можете признать это атавизмом, но тогда, всякий раз, когда вы захотите сказать, что попы толстые на мерседесах ездят, вы должны признаться себе, что это в вас говорит эволюционный атавизм. То, что вы говорите, это бессмыслица. Это просто эволюционный атавизм.
Ремарочка. Эти толстые попы, которых все листрите из интернета, это украинская партия.
Нет, я видел одного толстого священника.
Вот это тот ролик, тот, который с дорогими часами на Мерседесе и который строил ресторан в Америке, значит, это была украинская партия.
Ну, на самом деле, я думаю, что это не вопрос конкретной епархии. Вот, но мы сейчас немножко, я думаю, еще успеем поговорить вот именно о Боге в душе и толстых попах. Но сейчас я хочу немножко произвести разбор полетов о том, что у нас было на первом часе. Значит, мы говорили о первопричине Вселенной. Значит, тут немножко упущено из вида, понимаете, когда мы строим аргумент, мы должны его строить последовательно. То есть аргумент тут одно цепляется за другое. И вот аргумент, который имелся в виду, когда мы говорили о первопричине, это так называемый космологический аргумент, и его, он существует в разных формах. Мы с вами говорили о такой форме, как аргумент от случайности или от зависимости. И мы начинаем с того, что выдвигаем предпосылки. Понимаете, предпосылки, они должны быть... как вообще работает аргумент? Сначала выдвигаются предпосылки, с которыми наш оппонент соглашается, находит их правдоподобными. Потом мы показываем, что из этих предпосылок следует вывод, к которому мы хотим его подвести. То есть в случае с космологическим аргументом мы говорим, что все, что мы видим, все, что нам известно, обладает обусловленным, или, как еще говорят, случайным бытием. Мое бытие обусловлено браком моих родителей. Если бы мои родители не встретились, меня бы не было. Оно обусловлено наличием атмосферы. Я дышу воздухом. Оно обусловлено пищей, которой я питаюсь. Оно обусловлено в конечном итоге всей экосистемой Земли, существованием там, человеческой цивилизации. В общем, я абсолютно не самодостаточен. Мое существование требует огромного количества внешних по отношению ко мне причин. Я имею причины своего существования вне себя самого. Если мы берем любые другие реальности в нашем мире, включая Вселенную, какую мы ее знаем, там планету Землю, звезды, галактики и так далее, все, что мы видим, обладает обусловленным бытием. То есть все имеет причину своего бытия вне себя. То есть планета Земля образовалась в результате процессов образования планет. Вот она однажды появилась, ее не было какое-то время назад. Самой Вселенной не было какое-то время назад. И мы прослеживаем эту цепочку дальше, и в конце концов мы упираемся в некую необусловленную причину, в некую первопричину. Но мы начинаем не с того, что мы провозглашаем, знаете, есть первопричина, мы к этому приходим. Мы начинаем с того, с чем человек согласится. Никто не станет утверждать, что он обладает необусловленным бытием. Он понимает, что он появился на свет в результате брака своих родителей и так далее, что он дышит воздухом, что он имеет причины своего бытия вне себя самого. Никто не будет утверждать, что там Земля существовала вечно. мы знаем точно, что Земля появилась какое-то время назад. Вот. И таким образом мы идем от того, что мы человеку показали, и с чем он согласился, что все реальности, которые нас окружают, начиная от нас самих и кончая галактиками, они обладают зависимым, обусловленным бытием. Их причина лежит вне их самих, они получают бытие от кого-то другого. И мы таким образом приходим постепенно к первопричине. Вот. Ну, могут быть выдвинуты там кое-какие контраргументы, могут сказать, а что бы там ни быть бесконечной цепочке, потому что цепочка, прежде всего, она нам совершенно не помогает, потому что она не объясняет, откуда бытие берется в этой цепочке. У Лейбница есть пример с книгой «Учебник геометрии», которая, вот как она возникла, ее скопировали с другой книги. А эта книга, ее тоже скопировали с другой, и эту скопировали с другой, и эту скопировали с другой. А где первый экземпляр? А первого экземпляра не было, это бесконечная цепочка. И мы понимаем, что даже если мы провозглашаем бесконечную цепочку, это никак не объясняет появление самой книги. Вот какой бы ни была длинная цепочка, неизбежно необходимо объяснить само ее существование. Вот космологический аргумент, он начинается с утверждения, что все вещи, которые мы наблюдаем, они обладают обусловленным бытием. И вообще любой аргумент, который мы строим в защиту бытия Бога, мне надо было об этом сказать, я об этом не говорил и зря это упустил из виду, а любой аргумент начинается с того, что мы демонстрируем человеку предпосылки, с которыми он, по-видимому, будет согласен. А потом показываем, как из этих предпосылок следует бытие Божие. Значит, еще у нас заходила речь об эстетическом аргументе, о нашем переживании красоты. То есть мы берем некую реальность, с которой люди соглашаются, в том числе атеисты. У людей есть эстетическое восприятие. Я вот цитировал атеиста, там Кристофера Хитченса, который говорит, вот посмотрите, какие замечательные фотографии галактик, сделал телескоп Хаббл. Как красиво, как круто. Вот. Или другой атеист, который хочет, когда он будет умирать, в смертный час слушать музыку Томаса Таллиса. То есть у людей есть эстетическое чувство, есть у них восприятие красоты. И мы задаемся вопросом, откуда, как можно объяснить это восприятие красоты. Можно ли его объяснить в рамках там... в рамках натуралистической эволюции. И я в роли Остапа Бендера выдвигал объяснение, которое в таких случаях выдается. Это «Хвост павлина». Почему Пушкин написал, я помню, еще одно мгновение. Но у нас есть научное объяснение. Пушкин – высший примат. Высшие приматы размножаются половым путем. А Пушкин стремился привлечь внимание самки детородного возраста для того, чтобы продвинуть свои гены. И у него вот это стихотворение, оно работает таким же образом, как хвост у павлина. Вот у павлина нужен хвост, чтобы привлекать самок. А Пушкин, он вот себя отрастил такой хвост в виде своих стихов, ну, с той же целью. Вот. Это объяснение, оно неадекватно, потому что те же самые галактики, красоту тех же самых галактик мы не можем объяснить. Вот ссылками на то, что гены надо продвигать.
А вот как-то сказали, что все должно дальше идти, как-то отрываться и уже превращаться во что-то еще. Вот это вы упомянули.
Нет, мы... Как строится вообще аргумент? Мы берем предпосылки, с которыми, по-видимому, согласен наш оппонент. Мы начинаем с пункта, в котором мы согласны. Да, мы согласны в том, что люди должны поступать определенным образом, например. Они должны следовать определенному закону. И дальше мы уже из этого там, приходим к бытию законодателя. Мы согласны в том, что все, что мы видим, обладает зависимым бытием. Мы вряд ли кто-то будет претендовать на то, что он обладает независимым бытием. Что он там, не знаю, всегда был, брак его родителей не имел к этому отношения. Мы берем то, с чем человек согласен, и показываем, как из этого следует вывод, к которому мы человека хотим подвести, как из этого следует бытие Божие. Вот так. И когда речь идет об эстетическом аргументе, мы указываем на то, что наше восприятие красоты, оно объясняется в рамках теистической картины мира. Нас создал Бог, который любит красоту, и он нас создал, способный воспринимать эту красоту, и не находит себе адекватного объяснения в рамках натуралистической картины мира. Вот. Теперь относительно чудес, и в частности евангельских чудес, о которых у нас зашла речь. Значит, в чем главное, на что надо делать упор? На воскресение Христа из мертвых. Не на то, что Христос в своем земном служении совершал чудеса. Потому что как раз сообщение о том, что люди совершали чудеса, не такого масштаба, как Иисус. Вот насыщение 5000 нет нигде. Но вот что совершали чудеса, там чудеса приписываются, по крайней мере, много кому, и мы не готовы признать эти чудеса достоверными, но там римские императоры совершали чудеса, там раввины совершали чудеса.
Какие совершали чудеса римские императоры?
Ой, я сейчас не помню, но были сообщения о том, что какие-то чудеса там совершались. Есть там сообщения о том, что какие-то индийские гуру совершают чудеса. И мы склонны на эти чудеса там индийских гур смотреть так сильно прищурившись.
Да. Есть поселок у нас в стране, там бабушка есть, общество, они поклоняются Путину. И у них замироточила икона Путина.
Да, ну...
Пожалуйста, чудес!
Ну да, то есть на самом деле могут существовать ложные сообщения о чудесах. Вот. Поэтому мы должны делать упор, когда человек вообще сомневается в существовании чудес. Да, и в таких случаях, когда мне ссылаются на ложные чудеса, я говорю, ну, конечно, я думаю, что вообще фальшивых алмазов их больше, чем настоящих. Но это не доказывает, что настоящих алмазов не существует. Ну вот, поэтому надо ссылаться не на чудеса, описанные, собственно, в Евангелии, надо начинать с воскресения. И мы исходим из того, что нам известно по существу дела, так сказать, исторически. Нам известно, это общепринято, что Иисус существовал как историческая личность. Нам известно, что у него были ученики. Нам известно, что Иисус был распят римлянами. И нам известно, что ученики стали проповедовать и провозглашать, что он воскрес из мертвых. При этом это фактическая канва, на которой все согласны, неверующие в том числе. То есть никто не отрицает, что вот из специалистов, нет, есть некоторые особенно упертые атеисты, которые считают, что Иисус вообще не был как исторического лица, но это очень что-то маргинальное. Те, кто этим занимается всерьез, все знают, что он существовал как личность. И более того, что он совершал чудеса, я как раз вот, будучи Остапом, занимал эту позицию, что, ну да, вот Иисус совершал какие-то такие психосоматические штуки, когда у человека отнялись ноги на почве истерии, а он его, значит, за шиворот тряхнул и поставил на ноги. Это да. И этому всему приписали сверхъестественное происхождение, как это в примитивных обществах и бывает. Вот. А глаза это потом додумали. Но главное чудо, на которое мы делаем упор, это воскресение из мертвых. Известно, что Иисус был распят, умер, через какое-то время ученики стали провозглашать, что он воскрес, все христианство возникло из, как пишет один неверующий автор, страстной уверенности учеников в том, что Иисус воскрес. При этом понятно, что неверующие этой страстной уверенности не разделяют, и говорят, что на самом деле мы не знаем, что произошло, но не воскрес. Я когда слушал Барта Эрдмана, который не верующий исследователь Нового Завета, он не выдвигает никакой альтернативной версии, с чего они взяли. Не выдвигает и все. И он говорит, в общем, то, что чудес на свете не бывает, потому что не бывает никогда, воскресение Христа – это чудо, И поскольку, даже если у нас нет никаких альтернативных объяснений, то мы не знаем, что там произошло, но не воскрес точно. Но это вот как раз случай такой догматической веры. И вот, когда мы имеем дело с таким свидетельством апостолов, мы решаем, это правда или не, это неправда. Если это неправда, то апостолы сознают это как неправду или не сознают. То есть, либо они врут, либо они глючат. Значит, если они врут, то у них отсутствует на это мотив. И, но теория заговора, они предполагают, что апостолы так или иначе врут. У них на это отсутствует мотив, и любой заговор очень хрупкая штука, потому что достаточно сломать одного человека, чтобы все вышло на поверхность полностью. Все заговоры, и на этом ломаются.
Простите, теория заговора, то, что он обязательно должен существовать при какой-то, так
сказать... Нет, теория заговора говорит, что апостолы сознательно лгали о том, что Христос воскрес.
Они как-то... Кто-то обязательно должен был его разоблачить тогда. Да, да,
да. И это бы обязательно вышло на поверхность, но и отсутствие мотивации. Знаете, есть немецкая поговорка, что знает двое, то знает и свинья. Вот. А там речь шла все-таки о сотнях людей.
Потому что, простите, что в диалог вступаю, у того же Невзорова есть абсолютно убежденная точка зрения, что все это действительно, вся эта церковь, все это коммерческая, нет, бандитско-коммерческая такая структура, да, которая пытается заработать денег, бедных несчастных бабушек, как он сказал, процитировать, бородатые эти, в общем, мужики оббирают несчастных там старушек, продают
свечки, рентабельность. Да, это аргумент мощный, особенно когда вспоминаешь вот недавно память новомучеников, которые много себе приобрели, конечно. Ну, можно вспомнить, что приобрели апостолы, и все они приобрели себе гонение и смерть вот, в результате своей проповеди. Вот. Проблема с теорией заговора, как и теория с там, коммерцией, она вся упирается в то, что люди умирали за свою веру. То есть они не были сознательными обманщиками. Сознательный обманщик не идет на смерть ради своего сознательного обмана. Люди обманывают для того, чтобы приобрести что-то себе в этой жизни. Люди могут умирать за ложную идею, но они для этого должны искренне верить в ее истинность. Когда человек там наврал и за это идет умирать с этой своей ложью на устах, ну это невероятно. Ну, мы можем предполагать, что они сами не знали, и большинство неверующих исследователей, они держиваются теории галлюцинации в той или иной форме, то есть, что им были явления воскресшего Иисуса, которые убедили их в том, что Он воскрес. Но, поскольку мы не верим в то, что Он воскрес на самом деле, это значит, мы это объявим галлюцинациями. С галлюцинациями возникает та проблема, первая проблема – это тело, которое непонятно куда делось, потому что очень легко убедиться было в том, что это галлюцинация, просто пойдя и посмотря на тело, которое там, где оно лежало, там оно и лежит. И вторая проблема с галлюцинациями – это то, что они носили массовый характер, они возникли в ситуации, когда люди не ожидали, как раз там не было напряженного ожидания, что сейчас он воскреснет из мертвых. Там наоборот, когда жены мироносицы возвестили это апостолам, апостолы неохотно очень, им сначала не поверили вообще. Вот. То есть единственное адекватное объяснение того, что произошло тогда, это то, что он все-таки воскрес из мертвых. Потому что воскресение предполагает перелом. Вот если мы, допустим, имеем человека, который исцелил расслабленного, приписать этому человеку еще какое-нибудь чудо, это, в общем-то, ну, ложится все в струю. Но когда мы имеем человека, который был просто распят и умер позорной смертью, говорить о том, что он мало того, что он воскрес, он есть Мессия, Спаситель и Бог, это необъяснимо, вот, если он не воскресал. В чем главная проблема всех попыток реконструкции, которые предпринимают неверующие, да, что был исторический Иисус, он там произнес пару свеженьких идей, его там по каким-то не очень ясным, римляне его распяли, он умер, тело его исцелило в земле, апостолы задним числом объявили его мессией, Богом, приписали ему кучу всяких там высказываний. Главная проблема это в том, что с чего вдруг апостолы стали обожествлять такую бледную фигуру, как этот предполагаемый исторический Иисус.
А вот если, допустим, человек говорит, что, допустим, у одного из апостолов были галлюцинации, а другие они так любили Иисуса Христа, что они с радостью ухватились за эту мысль и поверили, и сами как бы это увидели. То есть, да, действительно, они сначала, может, и не ждали, но один же в обществе увидел, и они так его любили, так его поверили.
Значит, вот в чем главная проблема. Опять же, тело. То есть это не решает проблему тела абсолютно. И другое, галлюцинации предполагаемые у нас начинаются с Жон-Мироносец. И реакция апостолов, она описывается такая, что им не поверили. Достоверно ли это свидетельство, что Жон-Мироносец видит Христа первым, апостолы не верят? Есть критерий, к которому мы можем тут прибегнуть, это критерий неудобства. То есть, когда мы читаем Евангелие и компромат на апостолов, есть очень веские основания полагать, что это правда, потому что с какой бы стати ранняя церковь стала приписывать апостолам какой-то, вешать на апостолов какой-то компромат. Вот когда читаешь апокрифические Евангелия, более поздние, которые пишут уже не апостолы, а уже через поколение, там апостолы образцово-показательные. Там видно, что, знаете, вот как если есть, допустим, любимый батюшка, и о нем пишут воспоминания, там же никто не будет писать о его слабостях, немощах или каких-то случаях, в которых он немощь свою выказывал. Он там живой человек, у него немощи, но люди, которые пишут о нем воспоминания, они пишут хорошее, потому что они его очень любят и чтут. Вот следующее поколение христиан очень любило и почитало апостолов, и про апостолов не писали ничего, что могло бы бросить на них тень. А когда мы читаем Евангелие, мы читаем в частности то, что апостолы не верят, когда приходят жены. К ним приходят жены мироносицы. То есть вот эта реакция психического заражения, когда один человек заглючил, а вслед за ним заглючили остальные, она тут не работает, не происходит этого. Приходит Жон Мироносец, апостолам показали слова их бреда, вы не поверили им. И...
Можно немножко отвлеченный вопрос? То есть, обычно люди говорят, что все Евангелие, оно выдумано. Да? И вот недавно я прочитал книжку Евграфа Глумана, такого известного атеиста, то есть он еще отлучен от церкви даже, где он сразу же дает кучу доказательств и противоречий в Библии, что в одной главе говорится так, ну, Тасава, Павла, другой другому. Вот как бы с этим противоречием?
Их надо рассматривать конкретные противоречия. Вот если вы мне их бросите на электронную почту, то можно рассматривать подробнее. Но чаще всего библейские противоречия – это что-то крайне за уши притянутое, в смысле, а почему в Библии не милицейский протокол? Потому что не протокол. Воспоминания свидетелей, они будут носить вот такой характер, что в них можно каких-то будет накопать. Как одни говорят, что там были все эти митинги, что на митинге было 100 тысяч человек, а другие говорят, что 15 тысяч человек. Что из этого следует? Что митинга никакого не было. Нет, из этого как раз определенно следует, что какое-то количество народа там собиралось. А речь уже идет там о деталях. Итак,
Про собачек поговорилось, опровергнуть.
Про собачек. Значит, инстинктивно-альтруистическое поведение, оно возможно, но оно не относится к нравственности как таковой. Потому что инстинкт, он почему? Вот, допустим, у меня есть два инстинкта. У меня есть инстинкт поделиться с моим ближним, потому что инстинктивно мы жили в стаях, и выработалась у нас привычка к взаимопомощи, и у меня есть инстинкт зажать, Потому что инстинктивно я привык все ресурсы возможные загребать себе. А нравственность не является ни тем, ни другим инстинктом. Нравственность – это то, что обуславливает мой выбор. То есть, хорошо, а почему мы считаем, что альтруистично поступать правильно? Ведь все, что нам может сказать наука, это то, что альтруистические импульсы, возможно, выработались еще у животных. Хорошо, из этого следует, что они правильные, что мы должны поступать альтруистически. Никак. Вот у меня есть два инстинктивных порыва, там, например. Вот у меня, ну, классический пример, иду я по берегу, слышу, человек тонет. И я могу... У меня есть как бы два инстинктивных порыва. С одной стороны, я думаю, ну вот как хорошо, еще один самец моего вида утонет, мне достанется больше ресурсов и самок. Вот. А я могу сказать, что у меня есть другой инстинктивный порыв. Мы, когда мы в стаях жили, наши проточеловеческие предки, мы знали, что надо друг другу помогать, но чтобы вместе там держаться против других. А для того, чтобы сделать выбор между двумя этими инстинктивными порывами, я должен решить, что один из этих порывов хороший, а другой плохой. Вот на каком основании я их оцениваю? Наука может мне только сказать, что у меня есть два этих порыва, и, возможно, они образовались таким образом. Она не может мне сказать, какой из них правильный. То есть любые оценки... Это правильно, это неправильно, это хорошо или плохо. Они не могут быть в принципе обоснованы наукой, потому что ну, наука этим не занимается. Это в принципе за пределами ее досягаемости. То есть из того, что возможно альтруистические импульсы, они наблюдаются уже у животных, как факт, не следует оценки этого факта. То есть... Ну, понятен ход рассуждений?
Нет, попроще.
Нет, попроще. Хорошо.
Значит, если я так выложу, то я тоже сам запутаюсь.
Хорошо. Значит, инстинкт сам по себе, он не является нравственным или безнравственным.
Понятно.
Вот мы оцениваем то или иное поведение, как нравственное или безнравственное, исходя из критериев внешних по отношению к инстинкту. Ну вот хорошо. То, что у нас инстинктивно выработалась склонность помогать ближнему, это хорошо?
Это никак.
Точно так же у нас инстинктивно выработалась склонность съедать все, что мы можем съесть. Вот, например, у меня там было 20, сейчас я надеюсь где-нибудь 15, меньше чуть килограммов лишнего веса. Почему это так? А я знаю, кто в этом виноват. В этом виновата эта зараза эволюция, которая, когда я иду мимо там ларька с хот-догами, начинает вопить, что давай немедленно съешь все, что в тебя влезет, потому что следующий мамонт, он когда еще будет? Вот. И я понимаю, что это глупость. И я этот инстинктивный порыв съесть всю доступную еду, я его должен себе подавлять. Потому что иначе я просто нанесу ущерб своему здоровью. То есть то, что этот порыв инстинктивный, это не делает его хорошим. Это делает его в некоторых случаях просто дурацким. И у меня есть инстинктивный порыв там, помогать ближнему, который тонет. Допустим, он у меня есть. Допустим, он инстинктивный. Следует ли из этого, что я ему должен следовать? Нет. Никаких штук типа «должен» из этого не следует. Ведь что такое нравственность? Это то, что мы должны делать. А не то, что, к чему меня побуждает инстинкт.
То есть не создается мораль.
Да, мораль не создается. Вот инстинктивно я склонен съедать как можно более калорийной еды, как можно больше. Вот когда я вижу там что-нибудь такое жирное и мясное, и дымящееся, у меня сразу вылезает этот гнусный инстинкт, который говорит, что
и,
давай...
И слюна.
Да, и слюна, и сразу у меня ноги спешат на то, чтобы все это сожрать немедленно, и как можно больше. И пока обратно не полезет, потому что инстинктивно так выработалось, следующий мамонт будет, если будет, еще не скоро. Но я понимаю, что это глупость. Я понимаю, что я не должен так поступать. Вот точно так же инстинкт, он сам по себе не говорит, что я должен так поступать.
Я понял.
Да.
Набор инстинктов – это не мораль.
Это не мораль. Это не имеет отношения к морали вообще. Он мне ничего не говорит о том, что я должен. Он говорит мне о том, что я хочу, к чему у меня есть чисто биологический такой драйв. Знаете, вот у человека есть воля, вот забыл я эти термины, слушал лекцию по философии по-английски, и там человек приводил отличный пример, что у человека есть как бы две воли. У него есть животная воля и, как он говорил, по-моему, интеллектуальная воля. Ну вот, и он приводит хороший пример с тем, что он сидит в ресторане, ему говорят, принести еще десерта. У него животная воля говорит, ну, конечно, да, принеси, значит. А интеллектуальная воля ему говорит, не, хватит тебе. Вот. И инстинкт – это то, что мне хочется. И оценки того, правильно мне хочется, неправильно мне хочется, это как я должен поступать, это не имеет отношения к инстинкту. Вот. И, значит…
А еще вот так говорят, что, ну, предположим, Иисус там и воскрес.
Да.
Ну, мало ли там, ну, что-то там добавили, как вот в сказке, что-то, как вы говорите, прибавили, ну, предположим, он воскрес.
Да.
Предположим, и Богородица воскресла, но она же не Бог была, она была человек.
Да.
Значит, и написано, что и вы все станете Боги, ну, по благодати. А
да.
А с тех пор было столько святых там, великих, разных. И у всех эти мощи лежат где-то, никто же из них не воскрес. Значит, вся эта религия – это неправда. Мало ли, что там кто-то воскрес, но нам это не доступно.
Нет, если Иисус воскрес из мертвых, то это знак Божьего вмешательства. То есть не сам же он собой воскрес. То есть это печать, которую Бог положил на все, что сделал и сказал Иисус. То есть мы берем вот этот ключевой факт – воскресение Господа из мертвых. И говорим… Здесь явно вмешался Бог. Он этим своим вмешательством засвидетельствовал, что все, что совершил Иисус до этого, было от Него. И поэтому мы верим всему, что сказал Иисус. Пока есть еще минут 7, я бы хотел рассмотреть этот вот вопрос там, насчет Бога в душе. Значит, понимаете, я в таких случаях обычно говорю, что, знаете, Священное Писание не обещает вечной жизни тому, кого Бог в душе. Ну хорошо, Бог в душе – это очень хорошо, чтобы вы под этим не имели в виду, но нет такого обетования в Священном Писании, тот, у кого Бог в душе, имеет жизнь вечную. Священное Писание говорит о том, что вера, которая ведет к спасению – она проявляется в том, что человек принимает крещение, участвует в Евхаристии и соблюдает заповеди. Вот я обычно так говорю, что вот вы знаете, вот есть Слово Божие, которое обещает вечную жизнь на определенных условиях. Эти условия ставлю не я, не вы, там, не кто-то еще. Эти условия ставит само Слово Божие. И наличие или отсутствие Бога в душе, что бы вы ни понимали под этим загадочным выражением, оно никак в Писании не связывается с нашим спасением. Нет такого обетования, там, кто имеет Бога в душе, тот имеет жизнь вечную. Нет. Там есть обетование, едущее мою плоть и пьющее мою кровь, имеет жизнь вечную. Господь дает обетование. Он говорит, он обещает вечную жизнь на определенных условиях. Вера, которая ведет к спасению, вера, которая дает вечную жизнь, она проявляется таким образом, как это указал Господь. Она проявляется в том, что человек принимает крещение, участвует в Евхаристии и соблюдает заповеди. Вот. И там есть такое четкое достаточно предупреждение, что если не будете есть плоти Сына Человеческого, пить крови Его, не будете иметь в себе жизни. Даже если у вас Бог в душе, никаких проблем, все равно не будете иметь в себе жизни. И тут вопрос в том, правду ли в этом отношении говорит Иисус. И вот если правду, то, знаете, нам от того, что у нас Бог в душе, ни жарко, ни холодно.
Ну, тогда человек может сказать, если так, как вы говорите, то Бог у вас какой-то злой получается.
Значит, ну, сейчас, то есть, если бы Бог был не злой, то...
Взял бы сразу всех и спас.
Но да, взял бы всех и спас. В чем спас от чего? В чем, собственно, проблема? Значит, я обычно говорю так. Значит, как вы хотите, чтобы Бог всех спас? Вот люди при этом должны как-то перемениться или не должны? Вот если вы попадаете в рай, и там находятся совершенно не переменившиеся Гитлер, Басаев, там, товарищ Лаврентий Павлович Берия и вся остальная публика подобного рода, совершенно не переменившись, совершенно не покаявшись, и считая, что они все делали правильно, и продолжая в том же духе, устроит вас такое качество рая?
Вы знаете, просто насчет этого мне сказали, что... А если просто хороший человек, зачем Богу именно нужно, чтобы он церковь там проделали,
вот, усилия прикладывал?
Если он не Гитлер, там все хорошо, всех любит, всем доволен.
Значит, зачем нужно ходить в церковь, понимаете?
Какое дополнительное усилие? Принуждать самого себя. Зачем это нужно?
Зачем оно нужно вообще такое царство, если вообще жизнь не скучна будет, но все будут только петь и хвалить Бога и все.
Ну, на самом деле, одно из... Вы знаете, я вот насчет петь и хвалить Бога... Кстати, очень хорошо, очень хорошо поставлен вопрос и очень по делу. Вы знаете, я очень люблю средневековую церковную музыку. Ну, средневековую несколько позже. Вот Томаса Таллиса, есть еще ряд испанских композиторов 16-18 веков. Для меня одно из самых ярких и сильных эстетических впечатлений, одна из самых больших, прекрасных вещей, которые я знаю в жизни, это вот эта музыка. И я знаю, что если эту музыку будет слушать человек, который, ну, не имеет к ней интереса, ему это будет скучно, ему это будет неприятно скорее даже. И, знаете, некоторые вещи, которые в состоянии обрадовать человека, который к этому открыт, у которого есть к этому слух, они будут совершенно неинтересны другому человеку. Понимаете, Бог может взять и пустить вот этого хорошего человека прямо сейчас в рай, только будет ли ему это рай? Услышит ли он этот рай? Вот для того, чтобы войти в рай, нужно перемениться. Для того, чтобы быть, там, не знаю, счастливым в браке, нужно не быть законченным эгоистом. Вот почему Бог не даст мне счастливого брака, если я законченный эгоист? Вот Бог добрый, он мог бы дать счастливый брак законченному эгоисту. Нет, не может, невозможно, потому что законченный эгоист не может состоять в счастливом браке. Не получится, вот по его собственным качествам. Вот так же невозможно дать вечной радости человеку, который не изменится. Изменить его может только Бог. Поэтому есть еще один аргумент относительно, так сказать, приличных людей. Понимаете, какое дело? Вот у нас наши грехи не подобны грехам, там, скажем, Гитлера по масштабам. Они меньше, но... Знаете, ну кто такой Гитлер? Гитлер – это просто озлобленный на весь мир недоучившийся художник, который пытался идти в художники, но его там отвергла художественная элита, он только на всех разозлился, хотел, значит, ну да, после войны был такой мрачный молодой человек, слонялся по Вене, очень злился на кишевших там повсюду славян и евреев. Вот. И если бы ситуация сложилась иначе в истории, он не был бы диктатором, а был бы тем же самым просто. Кругом полно просто озлобленных, недоучившихся художников, которые просто злы на весь мир. У нас нет возможности творить зло в масштабах Гитлера, потому что у нас нет его власти. И те грехи, которые мы рассматриваем как мелкие, они являются мелкими, потому что у нас нет возможности творить зло в больших масштабах. Но тем не менее, это не делает там нашу душу там сильно чистой. Вот. И беда в том, что поскольку человек вечен, те тенденции, которые, то направление, которое он принимает при жизни, они будут развиваться дальше. И какие-то мелкие проявления злобы, мелкие проявления непрощения, они могут вырасти в то, во что они могут вырасти за всю оставшуюся вечность. Вот когда сталкиваешься с проявлениями такой мелкой достаточно злобы, ну где-нибудь там в интернете, кто-нибудь кого-нибудь там поливает по какой-нибудь причине, ну кто-нибудь там видит какую-нибудь актрису и говорит, у дуру и коза там какая. Ну вот просто такая мелкая злобность. И кажется, что мелкая, но он же не убил никого в конце концов. Он там просто кого-то позлословил, кому-то выразил презрение. Это там этой несчастной актрисе ни жарко, ни холодно, она это, скорее всего, и не прочтет. Но если представить себе, что все это умножается на вечность, человек будет вечно развиваться в том направлении, которое он избрал. И вот все мы, как семя тли во мне есть, все мы грешники. И признак такого духовного здоровья в том, что человек начинает видеть свои грехи. Вот я когда недавно только обратился и открыл православный молитвослов, там, я понял, что надо молиться, все там полагается, и начал читать эти молитвы, я их не смог читать от своего имени сначала, потому что там, там блудный, грешный, окаянный, ас, там. Я думаю, ну, это я-то блудный, грешный, окаянный, нет, но у меня есть там какие-то там отдельные недостатки, но я в целом приличный человек, там, что, да. Не ворую, не убиваю, жене не изменяю, что-то. А тут, да, да, тут я должен. И, а потом еще я как-то понял, что это написали еще святые, это отражает их духовный опыт. То есть человек, который духовно не просвещен, он думает, что с ним все более-менее в порядке, и что он хороший человек в окружении плохих людей. Вот. А человек, который вот духовно возрастает, он начинает видеть свой грех, и он начинает ему ужасаться. Поэтому речь не идет о спасении некого абстрактного хорошего человека. Речь идет о спасении меня. И как только я начинаю соотносить свою жизнь с тем, что Бог хочет, я начинаю понимать, что грешники отчаянно нуждаются в спасении. Для меня было одним из больших потрясений в этом отношении это Аводорофидуш «Полезные поучения». И я понял, что Аводорофид просто немножко в другом уровне живет, не на том уровне, где я никого с утра не убил, вот я, значит, хороший парень, а на том уровне, где он тщательно следит за тем, чтобы поступать по совести всегда. И вот когда ты на это смотришь, понимаешь, что...
Это, наверное, еще да. Об этом говорить хорошо, когда люди спрашивают, почему Господь посылает скорби, почему я скорблю, там, почему происходят такие вещи, да? Что если бы не было бы искушений, попущенных искушений, да, то мы не могли проявить бы, да?
Да.
Можно?
Можно. Можно говорить так.
Хотя... Вот о том, о чем вы сейчас говорили последние 10-15 минут.
Нужно об этом. Отец Данилов приводит такой пример, что человек хороший, но неверующий, он сразу нарушает 40% заповедей. И если человек нарушает 40% уголовного кодекса, в принципе, хороший человек или нет, с точки зрения заповедей,
ну да, и насколько хорошим надо быть, чтобы пройти, чтобы сдать экзамен. Вот, я могу сказать, что я намного лучше Адольфа Гитлера. По крайней мере, у меня не было возможности учинить мировую войну. Вот, но это еще, ну, я даже дерзну заявить, что Сталина несколько лучше. Вот, значит, но это само по себе мне не гарантирует спасение. Я всегда могу найти кого-нибудь, кто, по моему мнению, хуже меня. При этом это всегда будет весьма относительно, потому что я не имел таких возможностей для совершения зла, которые имели другие люди. И какие-то мои грехи, они причинили значительно меньше жертв разрушений, чем грехи людей, облеченных властью.
Поэтому надо благодарить Бога за это.
Да.
Сергей Львович, а вот насчет брака, а вот когда говорят, что вот я с первой женой не ужился, но она такая раз такая эгоистка, ну ладно, со второй не ужился, она еще хуже, третья это, ну пусть и я там не святой, но почему же вот я хожу в вашу церковь, ставлю свечки, там записки пишу, почему же меня Бог не пошлет смиренную, кроткую, там понимающую, любящую, ну пусть я такой, как вы, а я тут подумаю, написано, если жена подумается, не
святой. Ой, это, конечно, очень замечательный пример. Вот. Но это как раз ситуация, когда... Ну, в таких случаях, что... Ой, знаете, я обычно в таких случаях говорю, что Евангелие – это благая весть для грешников. А не грешникам Господь ничего хорошего сказать не может. Тут уж извините, если вы хороший человек, то христианство – это не ваша религия.